Наиболее мужественные, порядочные, вынуждены были отмалчиваться все эти годы. Или же они сидели, были сосланы. Дубинин и Остауров, и Эфроимсон, сколько их, замечательнейших наших биологов, каждый по-разному был замурован в молчание. Разве что Владимир Владимирович Сахаров из фармацевтического института вел курс генетики подпольно на дому, но это было не то. Нужен был трибун, и появился человек, который замкнул время. Так он говорил на юбилее Зубра. На том же юбилее выступили его ученики, Толя Ванин и Андрей Маленков. Они говорили о двух принципах Зубра. Первый, что хорошие люди должны размножаться, и что для этого надо сделать. И второй, наше поколение должно стараться все лучшее передать следующему, а там уж как выйдет. Он взламывал правила, пугал. От него веяло дикостью, и это тянуло к нему. Он был как зубр среди медлительных валов, среди домашнего стада, зверь эпохи 20-х годов, о которой они знали меньше, чем о декабристах. Он был живой связью с прославленными учеными Европы и Америки. Люди, известные по учебникам и энциклопедиям, были его друзьями, приятелями, его соавторами и оппонентами. Одно это было непостижимо. Он сам был частью того мира. Он принадлежал одновременно и западной науке, и русской, соединял их. Он гордился русскими учеными и все сделал для их пропаганды на Западе, но внутри науки, на кухне какой-нибудь проблемы, ему было все равно, кто ее решит, мы или американцы. Вопросы приоритета его начисто не волновали. Конкуренция между нациями его не затрагивала. Он не был стеснен догмами. Идеализм не был для него пугалом. Он не боялся хвалить западных ученых. Перед иными из них преклонялся, ругал без оговорок Россию и русских за расхлябанность, хамство, уважал немцев за пунктуальность. Не желал считаться с тем, что имя его одиозно из-за того, что жил в Германии всю войну, работал там при фашизме. Слухи ходили о нем и пускались кое-кем, даже тем же Д, самые невыгодные. Ему бы сидеть тихо, мирно, помалкивать в тряпочку. Он же трудно возвестил, что Лысенко — это Распутин. И это в тот год, когда Лысенко опять вошел в фавор. Ясно было, что он не изменил своей манере. Ругал, что хотел, вел себя так, как всегда вел, и в Германии, и в лагере, и в уральской ссылке, и здесь на воле. Вольность — слово, которое подходит ему больше, чем свобода. Вольность требует простора, пространства, полей, распаха неба и распаха души. Это более русское понятие, чем свобода. В нем сохранялся запал 10-20-х годов, того пьянящего воздуха, расцвета русской культуры, которого он успел наглотаться. То был праздник, подъем и в живописи, и в музыке, и в поэзии, и в науке. Эпоха Возрождения, которая вдруг неизвестно почему вздымает нацию на гребень. Нельзя считать его борцом. Он не боролся за свои убеждения. Он просто следовал им в любых условиях. У него выходило, что всегда можно быть самим собой. Ничто извне не может помешать этому. Все дело в препятствиях внутри человека. Их больше, чем снаружи. Подход его к научным проблемам ошарашивал еретизмом. Мудрый Господь учил, все сложное не нужно, а все нужное просто. Заниматься важными и неважными проблемами в науке одинаково трудоемко, так на кой черт тратить время на маловажные вещи? Когда ты себя последний раз дураком называл, если месяца не прошло, то еще ничего, не страшно. Дай Боже все самому уметь, да не все самому делать. Надо не только читать, но и много думать, читая. Пока нет не то что строгого или точного, но даже мало-мальски приемлемого, логического понятия прогрессивной эволюции. Биологи до сих пор не удосужились сформулировать, что же такое прогрессивная эволюция. На вопрос, кто прогрессивнее, чумная бацилла или человек, до сих пор нет убедительного ответа. Он считал глупыми претензии ученых на то, что они изучают какие-то механизмы. Он говорил, вы получаете факты, вы получаете феноменологию. Механизм продукт ваших мыслей, вы факты связываете, вот и все. Он был противником прорывов, открытий, озарений, сенсаций, переворотов. Он считал,